Хотя нафиг мне вообще сдался Паш? Я что, не в состоянии сам переодеться у себя в покоях? Да на раз-два в темпе вальса и куда быстрее, чем с его так называемой криворукой помощью. На минуту я заткнулся, вдруг осознав, что, возможно, слишком громко рассуждая вслух. Слава всем богам, никто из наших не только не проснулся, но даже и не почесался. Все умотались, аж завидно. Примерно за полчаса до рассвета у меня в голове, вопреки всему, сформировался четкий пошаговый план похищения, спасения молодого короля Мэтью. Не спрашивайте, зачем оно мне надо. Я не отвечу, а, возможно, еще и начну ругаться в ответ. Будем считать, что я спасаю, краду. Его из чисто эгоистических соображений. Мне по статусу нужен Паш. Нужен, а я феодал. Мои капризы для меня равны обязательному принятию нового закона в Госдуме по настоятельной просьбе президента. Короче, хочу и буду. На рассвете, самым осторожнейшим образом стараясь не разбудить уставшую Хельгу, я вылез из покрывшегося инеем сена, небрежно выволок за ногу бывшего бога, а старина Седрик поднялся сам. Между нами говоря, он явно притворялся, что спал. В ту ночь, когда я, как последний легкомысленный дурак, не подумывал даже выставить часовых, бывший крестоносец привычно решил эту проблему за меня. Да, лежа, да, с храпом, но не смыкая глаз. Что ж, теперь мне предстояло вновь напомнить, кто тут главный.
Я возвращаюсь в замок и забираю Мэтью с собой.
Мое предложение они оба выслушали без подпрыгивающего энтузиазма. А если уж совсем честно, то скорее даже с обидным скептицизмом.
«Ставр, ты псих».
«Эд, это ты псих».
«Я сумасшедший».
«И это не всегда», — наставительно поправил кудрявый бог.
«А то, что предлагаешь ты, это психоз чистой воды».
«Седрик,
сир,
как вам мой план?»
«Почему вы называете самоубийство каким-то планом?»
«Ага. Я, собственно, и не особо надеялся на дружественное взаимопонимание».
«Ладно, повторим еще раз. Мне не жалко. Могу добавить подробности». «Пьяному викингу подкил твои подробности. Кто-то торопится на кладбище?»
«Да. Не буду врать, что так уж продумал все детали. Более того, то, что нам предстояло сделать, я представлял себе только в целом, очень и очень обобщенно, так сказать. Но с другой стороны, именно в кратком изложении мне все это очень даже нравилось». Там был сюжет, юмор, нестандартное решение, драйв и русский кураж. Так почему бы не попробовать? Вопрос оставался всего один. Как снова попасть в замок и второй раз выбраться оттуда живыми-здоровыми с королем под мышкой? Все прочее малозначительно.
Друзья мои, я позвал вас не за тем, чтобы молча выслушивать неконструктивную критику. Просто помогите мне туда влезть. Как вылезти, я приблизительно представляю. А если вы еще и встретите меня внизу, то я вообще буду в долгу по гроб жизни. Слово чести.
Последнее было лишним. По опыту жизни в средневековье знаю, что до каких-либо гарантий или длинных клятв людям моего уровня унижаться не принято. Достаточно просто высказать свое желание вслух. Обычно этого вполне хватало, но почему-то не в данном случае. Или «сегодня не мой день».
«И?»
Эд еще раз покрутил пальцем у виска, прожигая меня убийственным взглядом.
«Пожалуйста!»
«Не, ну, а че?»
Седрик неуверенно покосился на Эда.
«У нас получится, обещаю!»
Северный бог страдальчески пожал плечами и кивнул.
«Хорошо.
Значит, они все-таки помогут. По крайней мере, попытаются сделать все, что в их силах». После чего эта парочка неспешно отправилась в сторону замка, оставив мне на попечение Хельгу и лошадей. Моя малышка проснулась примерно через полчаса. Собственно, разбудил ее не я, не рассвет, не мороз, а милая Ребекка, заботливо решившая умыть мою дочку теплым мокрым язычком. Тут бы уж кто угодно проснулся бы.
«Па!»
— обняв за шею белую андалузку, обернулась ко мне моя дочь.
«Как я сладко спала!» «Тут такой свежий воздух. Я дома, кажется, лет 100 так не высыпалась».
«Ну и нужные слова никак не находились. Здорово тут, да?»
«Господи, да каким египетским образом я мог в очередной раз повторять вслух глупые банальности по поводу того, что именно здесь ее истинная родина, что здесь ей по-любому комфортно,
что жаркий восточный климат не для нее, а холод севера как раз-таки весьма полезен ей для отдыха от школьных перегрузок. «А где все?»
«Твой дядя и Седрик ушли по делам».
«Понимаешь, Лапка, мы тут посовещались в чисто мужском коллективе и, кажется, придумали, как помочь Мэтью».
«Па, ты прелесть!»
«Минуточку». Я успел увернуться от ее счастливых объятий. «Ты, главное, не забывай, что мы тут намерены вернуть мне пажа, отняв у него корону, а у страны короля. Такой расклад тебя не смущает?»
«А должен смущать?»
«Ох, ну хоть ты еще не изображай Седрика».
«Почему?»
«Он кульный», — улыбнулась моя дочь.
«А дядя Эдик тогда какой?»
«Няшный».
«А Центурион?»
«Мимишный».
Спрашивать, какой же на их фоне я, было, пожалуй, слишком рискованно. Тем более, что уже начинал просыпаться весь город. В те суровые времена редко кто позволял себе вылеживаться в постели до 6 утра. Рано вставали даже богачи или церковники. Так что вокруг уже суетились люди. Рядом мычали коровы, ржали лошади, кричали петухи, приветствуя очередной холодный день снежной ярмарки. В город потянулись крестьянские обозы, из замка выходила стража, сопровождая писарей и налоговиков, ну, то есть тех, кто ведал сбором пошлин за вход, за участие, за продажу, за покупку, за выпивку с друзьями, за визит к родне, за землю, за воду, за право вдыхать и выдыхать на территории королевского двора. Налоговый пресс для населения был бы реально неподъемным, не контролируя его обычные люди. А так, одна лишняя монетка в карман той же стражи и считай, что уплатил все. Стражники, милиция, полиция, как их ни называй, не особо меняются в определенные исторические моменты, а как-то жить надо всем. Закон и реальность во все времена умели находить разумные компромиссы.
«Па, расскажи, как мы будем спасать Мэтью?»
пристала ко мне Хельга, купив у болтливой торговки каравай хлеба и кусок сыра размером в половину моей головы. «Ну, если поделить на нас 4, то вполне не растолстеем. А еще я предложил взять подогретое молоко. Алкоголь ни ей, ни мне нельзя, а водой на снежной ярмарке никто не торгует». После чего мы уселись поближе к нашим лошадям и под обсуждение моего плана предались обжорству, зачем нас и застали наши товарищи. Седрик молча положил мне под ноги старую монашескую рясу. Еще 2 таких же вывалил из мешка бывший бог. «Мы все придумали, Ставр. Идем втроем. Мы 2 поднимаем бучу, заводим народ до религиозного экстаза и смываемся. У тебя будет 5-6 минут проскользнуть в замок. Дальше ты сам. Я в твоем вонючем мероприятии более не участвую».
«Сэр Эд?»
«Ох, прости, дружище», — извинялся дядя Эдик. «Седрик не участвует тоже. Более того, если волей Одина нетрезвеющего у тебя все это и получится, ты все равно будешь опозорен на веки вечные. Я первый перестану подавать тебе руку».
«Че ж вы так?»
Начала была Хельга, но я попросил не говорить ее с набитым ртом. Она проживала и поправилась.
«Что ж вам такого предложил мой папа, чтобы опозориться на веки вечные? Я тоже так хочу».
«Украсть Мэтью из замка».
«Я в курсе. А чего, по-моему, это круто».
«Само деяние, да», — не стал спорить северный бог. «Но метод, но идея, но процесс исполнения — это... Оу,
па, да плюнь ты на него», — отмахнулся я.
«Главный результат. И, кстати, ты очень даже можешь помочь». Моя дочь честно плюнула в своего дядюшку, но Эд увернулся. Наши лошади доживали овес, мы собрались в кружок, и я еще раз напомнил каждому его задачу. То есть изложил, кто и что должен делать в моем понимании. Все поперхнулись, но кивнули. Наотрез отказался один центурион, но пылкая Ребекка быстро вправила ему мозги. Он согласился-таки поучаствовать, честно предупредив, что будет на нас дуться неделю, не меньше.
«Вперед!» — тихо приказал я. «Времени не так много, а шанс один».
Все вздохнули, разобрали вещи, состроили серьезные лица и выдвинулись на дело. Как я уже говорил выше, люди на севере встают рано, а с первыми лучами солнца уже начинается сама торговля. В крепости толпился народ,
Стража поначалу щепетильно проверяла все телеги, тыкала копьями в вазы с соломой, но задержать делегацию из 8 монахов-инквизиторов, которым мы тупо упали на хвост, не дерзнул ни один.